Глава 23. Освобожденные из рабства тролли дошли с нами до третьего круга ловушек, а потом в сопровождении небольшого отряда следопытов двинули в сторону лагеря Ура. Уверен, там будут рады сородичам. Кстати, ни один тролль из этой группы не услышал зов леса. Жаль. Когда я в первый раз подошел к ним, чтобы поговорить, лесные великаны меня встретили без особого энтузиазма. На угрюмых физиономиях печать усталости, в глазах безнадега. Похоже, они уже смирились с тем, что попали в рабство к другому хозяину. Мои слова о том, что они свободны, пропустили мимо ушей. Точь в точь, как и гремлины. Не поверили, пока я не достал амулет дружбы. Вот тогда-то они и оживились. С того момента напряженно внимали каждому моему слову. Являясь местными, о черных клыках, за которыми таилась неизвестная волжба, убивавшая все живое, они знали. Поэтому мое предложение выделить им проводников приняли с радостью. Рассказ об Уре и большом лагере их соплеменников произвел на троллей неизгладимое впечатление. Дело в том, что все они были из разных племен, и после того, как попали в рабство, некоторое время даже враждовали друг с другом. Доходило до серьезных ранений и даже до смертоубийства, пока орки-хозяева не выбили из троллей рабов эту дурь. Постепенно притерлись, обвыклись. Тем более, что после стольких лет рабства межплеменные разногласия теперь казались такими далекими и незначительными. И вот эти тролли узнают, что где-то недалеко есть огромный лагерь их сородичей, в котором сейчас находятся представители нескольких десятков племен. Такое событие уже само по себе являлось великим. В общем, мне удалось растормошить их. На прощание выдал им по одному пузырьку с зельем насыщения и отпустил с миром. Воины, оставшиеся в городе, встречали нас ревом и радостными криками. Правда, лесолюды из моего отряда реагировали на это довольно сдержанно, то и дело бросая смущенные взгляды на меня. Не чувствуют себя достойными похвалы? Зря. Надо исправлять. «Братья!» — рявкнул я, отчего многие вздрогнули. «Не вижу радости в ваших глазах. Почему носы повесили?» Бойцы начали переглядываться. «Все эти дни вы стояли насмерть!» — продолжал я. «Враг повержен! Мы победили!» Мне ответил дружный рев сотен глоток со стены. Такой мощный напор не мог не подействовать. Бойцы отряда, воспряв духом, ответили дружным воем. Я улыбнулся и одобрительно кивнул. Вот так-то лучше. К боевому кличу лесолюдов присоединились и гномы. Больше всех орал кузен Мади Белвокрута. А почему бы и не поорать, когда есть такой повод? Сквозь открытые ворота в нашу сторону уже скакали укротители на своих питомцах. Впереди этой пестрой кавалькады несся счастливый обжора СМИ на спине. Надо было видеть лица гремлинов, все это время безропотно следовавших за мной по пятам, когда они узрели первого всадника. Шок, изумление, неверие. Они все дружно замерли, не сводя глаз с СМИ. Я усмехнулся. Гремлинов можно понять. Там было чему удивляться. Ми был намного крупнее своих сородичей. Я только сейчас понял, как он подрос и раздался в плечах. Особенно это было заметно на фоне остальных гремлинов. 43-й уровень. Лучшая экипировка охотников. Да еще и верхом на чешуйчатом чудовище. Окончательно бедняк добили полозы. Увидев Ми, они наперегонки ринулись к нему, громко шипя от радости. В следующее мгновение коротышки, затаив дыхание, наблюдали, как две гигантские змеи ластятся к этому необычному гремлину, словно два котенка. Ми был взволнован не меньше. Глаза на выкате, уши потемнели. Он намертво вцепился в загривок обжоры. Я усмехнулся. Каменная статуя древнего героя, не иначе. Кстати, а ведь когда-то я, пусть и в шутку, предрекал Ми эту встречу. Кажется, мы тогда разговаривали о древних воителях гремлинов. Глядя сейчас на Ми, я понимал, что мое маленькое шутливое предсказание отчасти сбылось. Гремлины действительно во все глаза таращились на Ми, как на какое-то божество. А потом произошло то, чего я не ожидал. Гремлины, почтительно обступив моего братишку, дружно бухнулись на колени.
«Хранитель!» — воскликнул седой гремлин. «Мы пришли, чтобы служить тебе!»
Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Я ведь уже давно нашел объяснение необычному поведению Ми. Он наверняка, как и многие другие, услышал зов. Видимо, поэтому и старался избегать меня. Почему? У меня есть только одна догадка. Ми не хотел оставлять меня. Ведь если он покорится зову, ему придется уйти в лес и служить сердцу леса и его хранителем. Наивный. Он думал, что справится с древней волжбой. Я понимал, что рано или поздно мне придется отпустить его. Хотя глубоко в душе я противился этому знанию. По сути, после гибели родителей он и Обжора заменили мне семью. Когда Ми был в плену, я себе места не находил. И вот теперь о том, что именно Ми станет хранителем сердца каменного леса, я даже помыслить не мог. «Ах ты ж, не мог другого найти. Обязательно его?» — обратился я мысленно к лентяю.
«Он самый достойный».
Я тяжело вздохнул. «Береги его».
«Обещаю».
Вот и все. Наши с Ми взгляды встретились. Его ошалелый от всего происходящего и мой полный грусти. Он сразу все понял. Я улыбнулся. Ми отшатнулся и замотал головой. Я же, не давая ему опомниться, сделал несколько быстрых шагов вперед, извлек из рюкзака лентяя и протянул его гремлину.
«Внимание! Хранитель сердца леса не может быть ничьим фамильяром. Вы даете согласие на то, чтобы степной гремлин Ми перестал быть вашим фамильяром?»
Я поморщился. Неожиданно. Но дороги назад нет. «Даю согласие», — одними губами прошептал я.
«Внимание! Степной гремлин Ми больше не является вашим фамильяром».
В уголках глаз Ми появились слезы. Когда семечко оказалось в его дрожащей руке, я тихо произнес. «Все будет хорошо. В бездну все эти дурацкие оповещения. Ты мой брат и точка. Мы всегда будем рядом, и если понадобится, придем на помощь».
«Хм!»
Тут же подтвердил мои слова Обжора и мотнул бронированной башкой. Ми быстро вытер рукавом набежавшую слезу и произнес.
«Рик, я не...»
«Не переживай», — остановил я его. «Из тебя получится отличный хранитель. Лучший в этом мире». Я обернулся. Взгляды всех собравшихся были устремлены на нас. На стене тишина. Все ждут. Гремлины, люди, эльфы, лесолюды, гномы. Я обвел всех взглядом, а потом громко провозгласил.
«Приветствуйте, хранителя сердца каменного леса!»
Лес огласил многоголосый победный рев. Новоград произвел неизгладимое впечатление на бывших рабов. Особенно были поражены эльфы. Еще бы, настоящий живой город. Я сперва не понимал, в чем дело, пока Элания, та самая зеленоглазая эльфийка, не объяснила мне причину восхищения. Оказалось, что у эльфов нет ни одного по-настоящему живого города. Когда-то таких городов в королевстве эльфов было много, но после того, как было уничтожено последнее сердце леса, все кардинально изменилось. Эльфы потеряли связь с великим лесом. Живые города сперва впали в спячку, а потом и вовсе жизнь покинула их. И вот теперь отпрыски знатных эльфийских родов, раскрыв рты от изумления, бродили по городу и во все глаза разглядывали его внутренности. Танант сидел в кресле у окна и с четвертого этажа древа дома наблюдал за городской суетой. На губах эльфа играла счастливая улыбка. Я сидел в соседнем кресле и наблюдал за принцем. С того момента, как мы освободили его от рабства, прошло 2 дня. За это время эльф быстро очухался. Кровь первородного, а также отдых и хорошее питание сделали свое дело. Ну и, конечно же, поддержка плохиша. Сейчас сердце леса активно делилось своей силой, восстанавливая здоровье своего хранителя. «Нравится?» — спросил я, кивая на происходящее в окне.
«Эрик», — тихо произнес Танант, — «ты даже не можешь себе представить, какое чудо совершил».
«Я-то как раз могу. Но лучше промолчу. Я ведь скромный хозяин». Он хотел было еще что-то сказать, но дверь отворилась, и в зал начали заходить приглашенные гости. Мы с принцем поднялись с кресел, чтобы встретить новоприбывших. Первой переступила порог Галия Длиннокосая. Она вышла на середину зала и по-хозяйски огляделась.
«Ничего так», — прокомментировала она. «Уютненько. Давненько я не бывала внутри древа дома. Наконец-то пригласил».
Я лишь пожал плечами и улыбнулся. Королева гномов, как всегда, в своем репертуаре. Следом за ней шагал Боровик. Он тоже осмотрелся и довольно крякнул. За прошедшие месяцы хранитель сердца темного леса практически не изменился. Немного раздался в плечах и помолодел. В прищуренных глазах усталость. Видимо, непростое это дело — быть хранителем. Последним в зал вошел Ми. Новоявленный хранитель сердца каменного леса чувствовал себя не в своей тарелке. Я ободряюще ему улыбнулся и кивнул на широкое кресло у стола. Я оглядел присутствующих и произнес. «Ваше Величество, Ваше Высочество, господа хранители, прошу, присаживайтесь. нам есть что обсудить».
«Это уж точно», — буркнула Галия и села в кресло напротив меня. За ней последовали все остальные. Когда гости расселись, я приступил к делу.
«Господа, времени у нас мало, так что перейду сразу к сути». Все, кроме Ми, дружно кивнули. «Сперва о достигнутом. Все три сердца леса нашли своих хранителей. Удун и Мара уничтожены. Оба иномирных портала запечатаны. В степи сейчас бардак. Мертвая армия осталась без кукловодов».
«До сих пор не могу понять, как ты справился с некромантами», — произнесла гнома. Я отмолчался.
«Господин Верховный Магистр умеет удивлять», — усмехнувшись в бороду, сказал Боровик.
«Удалось узнать что-нибудь о третьем портале?» — спросила Галия.
«Ничего нового», — ответил я. «Если темный дух не наврал, портал находится где-то в горах. Его охраняет младший дух».
«Ну и пусть себе охраняет», — взмахнула рукой королева. «Сейчас не до него».
«Тот портал меня беспокоит», — произнес Боровик. «Уж больно он быстро силу набирает».
«Когда решим главную проблему, разберемся и с ним», — сказала гнома.
Боровик ничего не сказал, лишь покачал головой. «Я его понимаю. Гнома сейчас переживает больше о Стенберге. Не сегодня, так завтра столица Подгорного Королевства окажется в осаде».
«Ваше Высочество, что вы решили?» — спросила Галия у эльфа.
«Я возвращаюсь в Изумрудный лес», — твердо ответил принц. Бежать с горсткой эльфов на край света и там начинать все заново было ошибкой. Гнома, улыбаясь, кивнула. Еще одна монетка в ее копилку. Возвращение Тананта в королевство эльфов, да еще и в качестве хранителя сердца леса, повлечет за собой целую лавину изменений. Эльфам будет не до какой-то войнушки с гномами. Тем временем Танант, сжав кулаки, продолжал говорить. «Я просто обязан вернуться домой, чтобы избавить мой народ от проклятия. Уму непостижимо. Мой родной дед предал меня, своего внука, как только узнал, что я хочу сделать. Король и главы родов не хотят изменений».
«Еще бы», — хмыкнула королева. «Как только ты заявишься туда с сердцем леса, их власти придет конец».
«Мой народ ждет новая эра», — горячо воскликнул Танант. «Эра возрождения». Все дружно кивнули, даже Ми, потому что каждый из присутствующих понимал, в какой гадюшник превратился изумрудный лес за прошедшие столетия.
«Скоро в Лесоград прибудут 700 эльфов», — произнес Боровик. «Они помогут тебе».
Я мысленно присвистнул. А лесовик даром времени не терял. Это же сколько эльфов добралось до узкого озера на его зов? Почитай со всего темного континента. На лице Тананта расцвела улыбка. 700 бойцов — это уже сила. Плюс его маги и те, кто недоволен правлением короля и глав родов. Не знаю, как насчет эры возрождения, а потрясений на долю народа эльфов в скором будущем выпадет немало. Судя по выражению лиц всех присутствующих, это понимал не только я.
«Господин хранитель?»
— это Боровик обратился к Ми. Тот слегка вздрогнул от неожиданности. Все еще чувствует себя не в своей тарелке в такой компании. Ничего, обвыкнется. Теперь он равный всем присутствующим. Лентяй ему поможет обрести уверенность в своих силах. Он мне обещал.
«Я вас слушаю»,
— быстро справившись с волнением, ответил Ми.
«Мне бы несколько десятков ваших сородичей», — улыбаясь, сказал Боровик. «Хотя бы на годик. Уж больно полезная у вашего народа родовая способность. Даже у дриад такой нет. Об эссенциях опыта и скрижалях не беспокойтесь».
Боровик прав. Родовая способность Ми поражает. Он буквально за два дня восстановил пробоины в стенах, оставленные паутиной гигантских пауков. И это только один гремлин постарался. Что же будет, когда за работу примутся сотни его сородичей? Боровик не один такой умный. Я уже снабдил Ми 1000 серебряных скрижалей, чтобы он начал повышать уровни своих помощников.
«Сейчас пока рано об этом говорить», — ответил Ми. «Мои сородичи еще не готовы оставить меня».
И это правда. Гремлины вряд ли покинут своего вождя. Кстати, первого за многие столетия. Уговорить кого-то из них провести год вдали от великого хранителя — задача, прямо скажем, невыполнимая. Разве что великий хранитель сам не прикажет. Но Ми не пойдет на такой шаг. Только добровольно.
«Но вы, в принципе, не против?» — уточнил Боровик, а у самого в глазах хитринка.
Я усмехнулся. «Все понятно с тобой. Будешь заманивать, обещая сахарные горы и молочные реки. Ну и пусть. Гремлины достаточно натерпелись. Пусть теперь почувствуют себя важными».
«Не против», — ответил Ми. «Они свободные гремлины».
«Раз уж на то пошло, мне бы тоже пригодились такие мастера», — вклинился Танант.
«Только потом.
пока в изумрудном лесу все не утихнет». Я мысленно улыбался. Очень скоро отношение к гремлинам кардинально изменится. Каждый правитель захочет иметь у себя на службе таких мастеров. Интересно, а орки хоть догадывались, кто все эти годы был рядом с ними? Это вряд ли. «Господа», — произнес я, — «мы немного отвлеклись. Давайте обсудим наши дальнейшие действия. Со дня на день столица Подгорного Королевства окажется в осаде. Ваше Величество, как обстоят дела с восстановлением големов?» Гнома поморщилась, словно съела кислую сливу. «Бьешь сразу по-больному», — произнесла она, тяжело вздохнув. «Несмотря на все мои старания, мастера работают очень медленно. На данный момент всего в строю без малого 1500 големов». «Мало», — сказал я. «Действительно, очень медленно. Я думал, все будет происходить намного быстрее». «Эх», — отмахнулась гнома.
«Каковы силы противника?» — спросил Боровик.
«Уже точно известно, что Дарта отправит 5000 бойцов, сотню магов и 40 ледяных великанов», — ответила королева и продолжила перечислять. 3000 атрийских всадников, 5000 ящеролюдов, 3000 иверийских мечников, плюс корабли островитян». Галия взглянула на меня и криво усмехнулась. «Кстати, твой король уже определился. Проглотил обиду из-за покушения и расторжения помолвки сына, да еще и отправил 4000 копейщиков».
«Одним словом, мягкотелый», — произнес Танант. «Не хочу, чтобы вы подумали, что я защищаю Стефана II», — вставил я свои 5 медиков. «Но зная истинную суть Стального Короля, вряд ли у правителя Тарии имелся выбор».
«Уверен, без Сата там не обошлось», — хрипло произнес Танант. «Эта тварь умеет уговаривать».
Я тяжело вздохнул. Уже в который раз корю себя за то, что дал спокойно уйти темному магистру. «Помимо союзных войск, Эгберт выставит свой Стальной Легион», — продолжила Галия. «Орден магов тоже на его стороне».
«Кто-нибудь знает, сколько еще первородных поддержит Стального Короля?»
— неожиданно спросил Ми. Все повернули голову в сторону Галии.
«Я знаю о 7, — мрачно произнесла она.
Боровик не сдержался и присвистнул.
«Кстати, ваша старая знакомая Нуре-Онна тоже в этом списке», — бросила нам с Боровиком Галия.
«Змея сделала свой выбор», — помяв бороду, сказал Боровик.
«Я знаю одного тролля, которому не понравится эта новость», — усмехнулся я.
«Бывший привратник?» — подняла бровь Галия.
«Хм, уже знает. Шустрая. Вернее, ее шпионы».
«Он самый», — кивнул я. «Он, как хаосит, будет не в восторге от поступка змеи».
«Значит, у нас вырисовывается еще один потенциальный союзник», — улыбнулась гнома.
«Вряд ли он вяжется в драку», — покачал головой я. «Но информацию я до него донесу». Затем я обвел взглядом всех присутствующих и произнес. «Итак, господа, вы видите, что положение у нас серьезное. Враг у наших ворот. Предлагаю обсудить план противодействия. Прошу, высказывайтесь».